Говорит Радио Свобода. В эфире 635-й выпуск воскресной спортивной программы Радио Свобода «Прессинг».
Спортивные новости уикенда.
Очередная победа Льюиса Хэмилтона.
О допинге и подготовке велосипедистов России к чемпионату мира.
Информация и размышления Александра Гусятникова.
Драма в литовском небе, трагедия в американском.
Юргис Кайрис о случившемся и о будущем.
Год 2014 и год 1980.
Параллели спортивные и экономические.
Бизнес-диспозиция в российском хоккее.
Накануне нового сезона. У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Как обычно, программу мы начинаем новостями уикенда. С ними познакомит вас Наталья Федотова.
Формула-1. 11-й этап чемпионата мира Гран-при Венгрии выиграл пилот команды «Макларен» Льюис Хэмилтон, для которого эта победа стала третьей в дебютном сезоне. Вторым на финише был Кими Райконен «Феррари», третьим – Ник Хайфельд «БМВ». В очковые зоны также попали Фернандо Алонсо, «Макларен» – четвертое место, Роберт Кубица «БМВ» – пятое, Ральф Шумахер «Тойота» – шестое, Ник Росберг «Уильямс» – седьмое и Хейки Ковалайнен «Рено» – восьмое. В личном зачете Хэмилтон набрал 80 очков и опережает идущего вторым Алонсо на 7. На третье место вышел Райконен, у него 60 очков. В Кубке конструкторов по решению стюардов гонки очки Макларену не засчитаны. Тем не менее, команда сохранила первое место, 138 очков, на 19 меньше у Феррари, на третьем месте идет BMW 71. Результаты зачета Кубка конструкторов остаются предварительными до рассмотрения апелляции Макларена, которую тот подал на решение стюардов. Волейбол. В Польше на первом этапе мирового гран-при, главного соревнования сезона среди женских команд, сборная США выиграла у команды России 3-0. Ранее американки выиграли у сборной Польши 3-2 и таким образом стали лидерами этого группового турнира. В заключительном матче они встретятся с командой Китая, которая обыграла сборную Польши 3-2, а россиянки сыграют с польками.
Очередной этап чемпионата мира в Формуле-1 прошел в Венгрии. Результаты вы только что слышали в новостях, а обсудят сейчас все случившееся наши коллеги Наталья Федотова и Алексей Кузнецов.
Второй год подряд на Гран-при Венгрии все решается еще в квалификации, причем, что интересно, в этом году ситуация была как год назад, те же смещение гонщиков, те же бесконечные штрафы. Пострадали 3 гонщика, а в прошлом 2, но зато какие. Тогда оба лидера были оштрафованы перед гран-при на квалификации, а в этот раз один...
Но зато и команда была оштрафована, команда-лидер. Причем оштрафована, я бы сказал, превентивно. Стимула гоняться за команду у пилотов Макларена уж точно в этой гонке не было. Была еще ситуация предшествующей гонки. Уже несколько недель проходит большой скандал о шпионаже, выяснении отношений между командами Макларен и Феррари. Международная федерация автоспорта рассмотрела обстоятельства дела и решила Макларен пока не наказывать. Затем шеф Макларена Рон Деннис выступил со встречной атакой. Во-первых, подчеркнул, что документация была частная в распоряжении сотрудника фирмы и подчеркнул, что ни один из документов Феррари не был найден в офисе Макларена. Затем Деннис сказал, что в марте нынешнего года были обнаружены особенности команды Феррари. Две особенности болида Феррари, и один из них, крепление днища, признан незаконным. И таким образом Деннис подчеркнул, что он не хочет устраивать разборку и требовать дисквалификации команды на том этапе. Но, тем не менее, несмотря на то, что Феррари там добилась победы, сейчас Феррари требуется, так сказать, обратить внимание в первую очередь на себя и на свои честные, так сказать, методы борьбы.
Как ответили на эти обвинения сами представители Феррари? Сезон команда начинала именно вот с этими запрещенными потом элементами, ну, один из двух, гибкое днище. Но при этом все машины перед началом сезона были обследованы, были признаны соответствующим всем регламентам ФИА. И только после того, как жалоба поступила от Макларен, технические специалисты отдельно обсудили этот вопрос и приняли решение, что да, все-таки днище использовать нельзя, и со следующей гонки Феррари не может использовать. То есть незаконного не было.
Ну, в общем, мне представляется, это обычный элемент подковерной, так сказать, борьбы. В Формуле-1 это настолько обычная вещь, что было странно иной раз, что так были раздуты эти вопросы.
Потом последовала апелляция Феррари, Международная федерация автоспорта будет рассматривать этот протест. И еще одно очень интересное событие, вот буквально несколько дней назад, что совершенно неожиданно Феррари поддержал босс команды Рено, Флавия Бриатори. Помните, какие они были непримиримыми противниками эти команды вот несколько лет. Но тут он поддержал и объяснил, что да, установить использование идей Феррари в конструкции Макларена нельзя. Действительно, нет ничего общего. Но вот он подчеркнул одну деталь, что в этом году, как известно, все гонщики перешли на резину Бриджстоун. И даже несколько фраз, которые попали с команды Феррари, которая много лет использовала резину и поэтому имела свои наработки, смогли подтолкнуть команду Макларен на правильные выводы, чтобы быстро приспособить свой болид к новому поставщику шин. К чему я все это веду? Что действительно разборки еще будут достаточно длительными, но давайте вернемся все-таки к квалификации в Венгрии.
Первым делом надо отметить, что в третьей серии квалификации не пробился Фелипе Масса, а затем в самом конце квалификации произошел совершенно удручающий эпизод, который напомнил лично мне времена, когда за Макларен гоняли Ален Прост и Айртон Сенна. Сейчас вроде бы в команде все было хорошо и спокойно. Но вот Фернандо Алонсо, остановившись буквально на последних минутах третьей сессии, дозаправил машину и вдруг 10 секунд лишних провел на питлейне, в то время как сзади уже подъехал его напарник по команде Льюис Хэмилтон. Результатом стало то, что Хэмилтон не смог уже после этого проехать быстрый круг. Тогда как Алонсо на последних секундах свой быстрый круг показал. И таким образом стало для многих очевидно, что Алонсо тем самым не позволил своему партнеру по команде занять первое место, гипотетическое, конечно, на стартовой решетке. Очень долго до позднего вечера шло разбирательство. И в результате официальное заявление было таким, что команда нарушила правила честной борьбы, что Алонсо не смог достаточно, так сказать, внятно объяснить свое поведение. И стюарты считали, что он создал помехи гонщику, в данном случае своему. Действия команды и гонщика на последних минутах квалификации не соответствовали принципам спортивного соперничества и интересам автоспорта. Стюарты сочли, что Алонсо задержал Хэмилтона. Алонсо был оштрафован на 5 позиций. Но более того, решение следующее было совсем ужасающим. Команда Макларен заранее объявлялась лишенной всех очков, набранных ее пилотами в ходе гонки. И значит, уже теперь пилоты Хэмилтон и Алонсо получили возможность сражаться только в индивидуальной, так сказать, манере, не думая об интересах команды. Впрочем, результаты эти предварительные, поскольку Макларен тут же подал апелляцию на решение стюартов. И таким образом, сейчас мы знаем эти результаты, но они предварительные до решения Международного апелляционного суда Международной федерации автоспорта.
Ну, что касается самой гонки, наверное, отметить в ней и ничего, все-таки гран-при Венгрии не тот гран-при, на котором можно увидеть красивые обгоны и какую-то борьбу. Хэмилтон как стартовал первым, так первым гонку и закончил Кими Райконен, хотя в какие-то моменты показывал намного больше скорости, все-таки закончил дистанцию вторым. Ник Хайтфельд на BMW уже четвертый раз в сезоне занял третью строчку. Ну, Фернандо Алонсо, правда, смог с шестого места переместиться на четвертое. А вот Фелипе Масса, мы уже упоминали, что у него была очень неудачная квалификация, но там случилось то, что практически в современной формуле не бывает вообще. Команда при смене шин забыла пилота заправить, он заглох из-за того, что у него не было топлива, потом его толкали руками, из-за этого остыла резина, и он просто не смог нормально разогнаться, показать быстрый круг, и поэтому не попал в третью часть квалификации. Так мало того, и в гонке у Филиппа Масса все не ладилось, правда, мы не знаем почему, может быть, потом появится объяснение, он ехал очень медленно, потерял несколько позиций одно время с 14 места на 16, в итоге закончил 13-м, в общем, совершенно непонятно, что творится в Феррари сейчас, и смогут ли инженеры этой команды к следующему гран-при что-то улучшить, но, по крайней мере, у них еще есть впереди 3 недели.
Что касается Гран-при Венгрии, то, ей-богу, мне кажется, было бы лучше снять этот этап с календаря. Гран-при Венгрии давно пользуется дурной славой, а несуразности, которые здесь произошли, лишний раз подчеркивают то, что Гран-при Венгрии вообще штука в календаре довольно несуразная.
Наталья Федотова и Алексей Кузнецов к итогам очередного этапа Формулы-1 Гран-при Венгрии.
В связи с многочисленными допинг-скандалами на главной многодневной велогонке сезона Tour de France, мы даже не стали подводить в программе прессинг ее итоги. Команда «Астана», уже, естественно, без Александра Винокурова, примет участие в весьма популярной испанской «Вуэльте», но не в туре Германии. Почему? Президент Федерации велоспорта России Александр Гусятников объяснил это Елене Приходько в самом начале их беседы.
Я, в общем-то, в то время, когда был пойман допингом гонщик Т-Мобили, я был как раз в Германии, был чемпионат Европы по треку, и я в курсе, знаю реакцию руководства Германской Федерации, и, конечно, они также обеспокоены, также настроены, и обеспокоено, видите, даже было правительство Германии, там депутаты, некоторые начали высказываться о том, что, мол, вот, велосипедный спорт, он такой грязный. Но пришлось приехать в Берлин к президенту нашей федерации Марквейду вместе с президентом Федерации велоспорта Германии Шарпингом. Они встретились в правительстве и обсудили вот эту ситуацию. Ну, в общем-то, даже то, что там некоторые начали высказываться о нефинансировании чемпионата мира, который в сентябре должен пройти в Штутгарте, то этот вопрос тоже был урегулирован. Все нормально, правительство поддерживает, и будет бюджетное финансирование этого чемпионата. Но если говорить в целом о велосипедном спорте, то, как я говорил, и еще раз скажу о том, что велосипедный спорт не грязнее многих других видов спорта, а еще намного чище. И если говорить о количестве проб, которые берутся в велосипедном спорте, то они несоизмеримо больше, их количество больше, чем у других. Я бы сказал, даже, наверное, меньше, даже по общему количеству положительных. А если говорить о процентном соотношении, то вообще несоизмеримо низкий процент по сравнению с другими. Поэтому здесь, конечно, нужно рассматривать и со стороны внимания спонсоров к велосипедному спорту, и со стороны некоторых видов спорта, которые считают, что они недооцененные спонсорами и очень бы хотели перетянуть спонсоров на свою сторону. На сегодняшний день вот такая ситуация, естественно, мы должны вместе бороться и искоренять это зло нашего велосипедного спорта.
Александр Михайлович, а не кажется вам, что резонанс на каждую положительную допинг-пробу вызывается еще тем, что, допустим, как в случае с Винокуровым, была озвучена сразу же допинг-проба А, то есть это вопреки правилам общепринятым. Да, это... Вот как с этими ситуациями быть? Может быть, Союзу велосипедистов настоять все-таки на выполнении регламента, и тогда все скандалы будут более приглушенными и не будет такого имиджа у велоспорта?
Это как ни странно, Союз велосипедистов-то бывает сам узнает вначале из прессы. Я полагаю так, что нужно подать в суд на допинговую лабораторию, что она раньше времени начинает обнародовать. Вначале нужно полностью разобраться, а после этого обнародовать. Да, понятно, что такой гонщик, если его снимают с гонки, это ну, понятно, он его тихо не снимешь, будет понятно, что почему его снимают. Огласка-то все равно будет. Когда в гонке проба А показала, и гонщика нужно снимать с дистанции, есть определенные проблемы. Хотя, может быть, до вскрытия пробы Б и оставить гонщика на трассе, пусть он выступает, и такой тоже путь есть. Я думаю, может быть, он будет и был бы и более правильный, и более спокойный. В общем, есть вопросы, над которыми нужно поработать, и, наверное, в первую очередь успокоить журналистов, во вторую очередь всех остальных. С одной стороны, спасибо прессе, что они очень внимательно относятся к велосипедному спорту, а с другой стороны, как видите, так столько негатива, сколько выплескивается, нежелательно, конечно. Надо бы ждать пробу Б и поменьше рассуждений после пробы А. Да, проба Б. Да и после пробы Б еще нужно все-таки до принятия решения все эти вопросы, они должны, к ним нужно более корректно относиться. Но мы же все прекрасно понимаем, что бизнес подразумевает изготовление, развитие и производство всевозможных препаратов. В то же время бизнес – это производство аппаратуры, оборудования. И все это, когда вместе это связывается, то это получается приличная, наверное, коррупция. Поэтому не исключено, я не говорю, что это есть, я говорю, что не исключено, что это присутствует. Вот. Поэтому здесь, конечно, нельзя так вот говорить, что да, вот там и пальцами тыкать. Но все-таки нужно более, наверное, корректно относиться, вот так, особенно к новым препаратам, которые ведь... Почему спортсмен принимал эти препараты? Может быть, ему это было показано врачами. Вот с этими нужно моментами разбираться очень тонко и внимательно. Ведь не надо забывать, что каждый спортсмен это не железобетонная глыба, а это организм, я бы сказал, с очень ранимой психикой. Поэтому хотелось бы, чтобы все-таки эти процессы проходили более спокойно.
Получается, что спорт и бизнес по разные стороны баррикады, и у бизнеса гораздо больше возможностей, сил и всего остального для победы. Не умрет ли спорт в таком случае?
О, вы знаете, я думаю, что спорт не умрет. Он будет по-прежнему развиваться, но хотелось бы, чтобы он развивался поспокойнее и поувереннее, и меньше травмировал людей. Ведь многие люди ставят на спорт это цели в жизни. И у некоторых это единственный способ заработать на эту жизнь. И когда его отлучают от этой возможности, то непредсказуемые могут быть последствия.
Ну, давайте немножко вот от такой грустной философии отвлечемся к делам российских велосипедистов. Не так давно, совсем вот недавно закончился чемпионат по BMX, где никто из россиян не сумел войти в финал.
Знаете, довольно-таки непросто. И вот благодаря тому, что еще где-то мы там все-таки имеем возможность иметь информацию о том, как изменяются правила, как изменяются требования к велодромам, мы еще там что-то делаем. А если посмотреть, то очень география-то маленькая у тех спортсменов, которые стоят на пьедестале. Особенно последний чемпионат, так там вообще он практически весь американский получился. И вот эти вот сейчас совершенно другие велодромы пошли. То, что мы, например, строили на протяжении 10 лет, а сейчас совсем они другие. И на этих велодромах нужно выступать на чемпионате мира и на Олимпийских играх. Не все так сейчас просто. Естественно, мы работаем, мы движемся, но как удастся вот нам быстро двигаться, в этом вопрос.
Да, мы с вами давно не общались. Такие краткие итоги выступления, все-таки год до Олимпийских игр.
Ну, вы знаете, довольно-таки удачные прошли чемпионаты Европы. 14 медалей на треке, 4 медали на шоссе. Но особенно, наверное, такой приятный результат на шоссе был, где 3 золотых медали было завоевано и 1 серебряная. Наверное, результат хороший, особенно следует отметить Андрея Клюева из Москвы, Белькова из Уфы, Закарина из Набережных Челнов. Это вот ребята, которые завоевали золотые медали. Горбатовская, Великие Луки, Москва. Следует, наверное, отметить этих ребят и девчат, которые, в общем-то, сейчас неплохо выглядят. И мы надеемся, что в будущем будут показывать еще лучшие результаты. Ну и, наверное, еще отметить стоит, конечно, результат серебряная медаль на чемпионате Европы в Калентьевой и 2 победы ее на этапах Кубков мира. Сейчас она очень так активно готовится к чемпионату мира. В общем-то, надеемся, что будет все нормально, она будет бороться за медали и дальше.
С президентом Федерации велосипедного спорта России, знаменитым в прошлом гонщиком Александром Гусятниковым, беседовала Елена Приходько. Поскольку в традициях «Радио Свобода» знакомит слушателей с самыми разными точками зрения, мы никак не влияли на позицию собеседников. Однако не можем не уточнить, что некоторые их рассуждения о допинге, мягко говоря, спорны.
Недавно случились два события в авиационном спорте. Одно драматическое, другое трагическое. Рассказывает наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс.
Летний праздник в литовском городе Утяна на местном ипподроме, где сначала прошли конные состязания, венчали показательные выступления летчика Юргиса Кайриса. Чемпион мира в спортивном акробатическом пилотировании самолетов, не раз удивлявший зрителей на различных шоу, например, в Вильнюсе или Клайпеде, он лихо пролетал под мостами. В Утине Кайрис, как всегда на ура, суперпрофессионально выполнял программу из сложных фигур в воздухе. Но во время выхода на очередной вираж вдруг остановился двигатель его спортивного самолета Як-52. Мгновенно сориентировавшийся, в несколько секунд летчик из 3 возможных мест экстренного приземления самолета, а это могли быть ипподром с людьми, ближайшее озеро или маленькая площадка в лесу, выбрал единственно верный и сумел благополучно посадить машину на этой лесной лужайке. В интервью «Радио Свобода» Юргис Кайрис рассказал.
Акробатический полет, показательная программа, отлетал 5 минут. Начались эти перебои, это уже в конце программы. Хорошо, что высота была 300-350 метров. С этой высоты увидел площадку, и туда у меня был избыток скорости. Лес, там линия электропередач, имел высоту и скорость лишнюю. Гасил до самой земли, и довольно так это нахально, чтобы приложить самолет там, где я увидел место. Гасил скорость, насколько это было возможно, просадил высоту и сел.
По телевидению прошли кадры лопасти самолета, все обрублены.
Да, я шасси не выпускал на такой местности. Выпускать шасси, это было бы подписать себе приговор. При посадке без шасси, конечно, винт он большой, он касается земли, поэтому поломались все лопасти.
А действительно на вас ни одной царапины после такого экстрима?
Нету, потому что боролся до того, как коснуться земли. Во время посадки видел направление, в конце закрутил самолет, чтобы быстрее торможение боком шло.
Впервые в вашей практике такой марки самолет в мотор встал?
Ну, всю жизнь я летал вот именно на таких моторах. Это очень надежные моторы Воронежского завода. Топливо, остаток где-то 80 литров, масло, полный бак, а дальше будем разбираться.
Мрачное совпадение и еще одно потрясение Юргиса Кайриса ждало в тот же день. Его друг, давний партнер по совместным выступлениям, американский летчик Джим Лерой, погиб на одном из авиашоу.
Мы летали в Америке с программой, очень такой эмоциональной, мощной программой, выполняли 2 уже года авиашоу в Америке. Все бывает в жизни. Вот почему этот двигатель остановился, мы будем разбираться, но я не суеверный.
Быть, наверное, суеверным летчику...
Не, это металл, это конкретность, это знание и так далее. Все вот идет через эту призму. И только через понимание, образование и практику.
Юргис, а все-таки такое выражение, что человек предполагает, а Бог располагает?
На металл я смотрю как на металл, на полет как на полет, и стараюсь как можно ближе держаться этого.
Неприятности такого рода на мастера вашего класса могут как-то повлиять в дальнейшем? Вы, может быть, будете более осторожным. Это может заставить вас, предположим, перестать летать?
В этом случае будут разобраны действительно, почему это случилось, понять причину. Потом это все дает большее знание и понимание, может быть, это и другим понадобится. Я более стал зрелым волком. Если было бы по-другому, то давно бы надо было бы ручку управления ставить в покое.
Желаем вам успеха. Морякам 7 футов под килем, а летчикам как?
Чтобы количество взлетов сравнивалось с количеством посадок.
Мы беседовали с литовским мастером спортивного пилотирования самолетов, обладателем гран-при чемпионата мира прошлого года, летчиком Юргисом Кайрисом.
К беседе нашего корреспондента в Вильнюсе Ирины Петерс добавим, что когда-то он уже рассказывал в прессинге о своих выступлениях на крупнейших соревнованиях и упоминал тогда Джима Лероя как своего соперника и друга. Мы продолжим программу после краткой сводки новостей. Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Новости коротко. Пропаганда идей сталинизма должна преследоваться по закону, считает лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский. В обнародованном сегодня в связи с 70-й годовщиной начала сталинских репрессий заявлений Явлинский отметил, что проводимая в России политика ведет к обелению образа Сталина. В порту Петропавловска-Камчатского при взрыве на судне погиб один человек, еще один получил ранение, о причинах взрыва пока не сообщается. Талибы и делегация Южной Кореи пока не достигли договоренности о месте проведения переговоров об освобождении заложников. На юге Сербии, в районе, прилегающем к автономному краю Косово, произошли столкновения сербской полиции с группой вооруженных грабителей. Одного из них полицейские убили. Британские эксперты установили тип вируса, который вызвал вспышку ящера на ферме на юго-западе Англии. В Великобритании введен запрет на экспорт продуктов животноводства и перевозку скота. В 2001 году вспышка ящера на Британских островах нанесла огромный урон экономике страны. Иран заявляет, что не намерен прекращать или приостанавливать выполнение своей ядерной программы. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Али Хусейни заявил об этом в воскресенье на встрече с журналистами. Группа инспекторов Международного агентства по атомной энергии прибыла в Японию на атомную электростанцию, поврежденную недавним землетрясением. Инспекции продлятся 4 дня, начиная с понедельника. Палата представителей Конгресса США большинством голосов одобрила военные расходы на 2008 год в размере почти 460 миллиардов долларов. Премьер-министр Ирака Нури аль-Малики не принял отставку шести министров от крупнейшего суннитского блока «Фронт Согласия». Вы слушали краткие новости.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ведут ее из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Вторую часть программы мы откроем спортивно-историческим, спортивно-экономическим экскурсом, который подготовил наш коллега Алексей Кузнецов. А предварим этот экскурс цитатой из Владимира Высоцкого.
Истью фонтан рассыпался искрами, при свете их я Бога увидал. По пояс голый он с двумя канистрами холодный душ из нефти принимал. И ожила земля, и помню ночью я на той земле танцующих людей. Я счастлив, что, превысив полномочия, вы взяли риск и вскрыли вены ей.
Уже в который раз прогрессивное человечество отказывается извлекать уроки из прошлого. История, говорят, учит лишь одному – тому, что она ничему не учит. Справедливость этой сентенции, как ни странно, очень ярко выразилась в двух событиях, которыми необычайно гордится в эти дни современная Россия. Имеется в виду победа Сочи в Олимпийской гонке 2014 года и экспедиция ледокола «Россия» и теплохода «Академик Федоров» на Северный полюс с погружением на рекордную глубину подводных аппаратов «Мир-1» и «Мир-2». Сверхвыдающимися выглядят эти достижения. Кто же спорит? В самом деле, горное местечко, не имеющее практически никакой спортивной и социальной инфраструктуры, получает право провести крупнейший спортивный форум на основании лишь компьютерных макетов потемкинских деревень и, честного слова, российского руководства. Ну, по крайней мере, это лишь известные факторы сочинского успеха.
Второе достижение. Страна, находящаяся в очень непростой экономической ситуации, тратит немалые деньги на помпезный проект, фактически бросая вызов всему миру посредством установления своего флага на дне Северного Ледовитого океана и послания потомкам, да еще прямо на Северном полюсе.
Конечно, пропагандистское значение этих событий вполне сопоставимо. Показать, что Россия вновь впереди планеты всей, что нас не догонишь и так далее. Недаром же погружение на мире лично возглавлял депутат-полярник господин Челенгаров, известный не только своим полярничеством, за что ему честь и хвала, но и любовью к посещению предыдущих олимпиад за счет бюджета Государственной Думы. Он большой мастер государственного пиара.
Однако пиар пиаром, а цели России в ее новом северном проекте вполне очевидны. Страна намерена доказать свои права на огромную часть арктического шельфа в зоне между Мурманском, Чукоткой и Северным полюсом. Это супертерритория, примерно в 1,2 миллиона квадратных километров. На ней, по оценкам специалистов, могут быть сосредоточены запасы нефти и газа в объеме 10 миллиардов тонн, как принято говорить, условного топлива. Это примерно четверть мировых запасов.
Осмыслив величие планов, вернемся к истории. Нынешняя ситуация до боли напоминает ту, что сложилось в начале 70-х годов прошлого века. Экономика и СССР, и всего социалистического лагеря исчерпала себя, что многократно подтверждалось анализом самых разных ученых. И спасение руководителям КПСС и лично дорогому товарищу Леониду Ильичу Брежневу пришло из Сибири, а точнее из Тюмени, где в районе озера Самотлор были найдены, ранее, конечно, огромные запасы нефти.
Цитируем тюменского ученого Сергея Панарина. В 1974 году, когда сибирская нефть впервые пришла в Новороссийский порт, Кремль стал торговать этим сырьем по демпинговым ценам, пытаясь внести хаос в экономику Запада, уже подорванную энергетическим кризисом. Затем СССР четвертой частью экспортной сибирской нефти поддерживал мировое коммунистическое движение и крепил дружбу со странами-членами СЭВ, позволяя им нефтяной реэкспорт. Конец цитаты.
А что происходило в Москве в 1980 году? Вспоминать долго не надо. Лучше вспомним анекдот тех времен. Вместо объявленного на 1980 год коммунизма в СССР пройдут Олимпийские игры. Тюменская нефть поддержала умирающую экономику. Олимпиада 80 в Москве помогла пиарить коммунистическую идеологию.
Итоги этих акций оказались не очень радостными. Олимпиада впервые в истории мирового спорта подверглась колоссальному бойкоту по политическим мотивам. формально из-за войны в Афганистане, фактически в знак протеста против всей политики Москвы. Ну а нефтяная экономика, вновь обратимся к мнению эксперта Сергея Панарина. В 80-е годы Саудовская Аравия в интересах США полностью открыла нефтяной кран, поставив на колени Советский Союз. Падение цен на нефть привело к снижению уровня жизни, вызвало волну недовольства среди населения и в конечном счете развал СССР. Конец цитаты.
Нынешнее российское руководство много говорит о подъеме в экономике, но действия правительства говорят сами за себя. Вновь разворачивается гигантский условно-топливный проект, вновь вектор развития страны нацелен на экстенсивные сырьевые экономические меры, на этот раз гораздо севернее Тюмени, в Северный Ледовитый океан. Зато вектор спортивно-пиаровский направляется южнее, от Москвы в Сочи. Совпадение газово-нефтяных устремлений со спортивно-пропагандистскими буквально копируют советскую модель 70-х.
Любопытно, что уже раздались первые намеки на дальнейшее повторение. Недавно грузинский спикер Нино Бурджанадзе весьма резко напомнил о России олимпийский бойкот 80-х в ответ на планы России использовать экономические возможности Абхазии при строительстве сочинских олимпийских объектов. Будем считать, первый звоночек прозвучал. Возможно, у России хватит сил и на Олимпиаду, и на северную нефть.
Продолжит спортивно-экономический блок программы и эксперт прессинга Роберт Воскиричан, который не только затронет хоккейную тему, но и разовьет разговор об Олимпиаде. Вам слово, профессор.
Добавлю от себя, что поговорим не только о хоккее, не только об Олимпиаде, но и попытаемся ответить на вопрос нашего уважаемого и очень активного слушателя Ивана Второго, если мне не изменяет память, по поводу шведского хоккея и как они вообще там выплывают. Почему, во-первых, решили мы затронуть тему хоккея? В лагерях канадских уже начинается движение, брожение. Российские команды элита и высшей лиги, и суперлига, и высшей лиги, уже все, кто в Кисловодске, кто в Сочи, кто побогаче по Европам.
Ну, проходит несколько турниров традиционных.
И турниры идут. И еще, конечно, подбавил дровишек в огонь и господин Фетисов, который встретился со слушателями курсов экономика и спортивный менеджмент в одном из московских вузов. И, в общем-то, конечно, лекции не получилось, потому что все, кто знает Вячеслава Александровича, в курсе его ораторских способностей, но тем не менее сложилась некая беседа, которая имела отражение в газете «Спортэкспресс». Так вот, ситуация в хоккее, самое главное, скажем, ничуть не изменилась. Я говорю о хоккее не на уровне сборных и там олимпийские игры и так далее, а о хоккее клубном, о хоккее, который мы привыкли именовать хоккейным бизнесом и пытаемся его как-то анализировать. Не изменилось никак с того момента, как мы примерно там несколько месяцев, 4-5 месяцев назад, говорили о том, что Третьяк и его команда узурпировали власть. При этом клубы-то зарабатывают деньги. Ну, имеется в виду, что не зарабатывают за счет хоккейной деятельности, а просто некто, кто спонсирует клубы, дает на эти клубы деньги. Ну, понятно, что федерация позарилась на эти средства. И оттуда все эти поборы за иностранного вратаря столько-то, за иностранного защитника столько-то. Слава богу, полузащитников нет в хоккее. Там еще можно было заработать и так далее. И, конечно же, Фетисов, как хоккейный человек, он это осуждает. И он говорит, что федерация должна заниматься сборной и детскими командами, созданием условий, катки, вот подарим детям каток, по аналогии с подарим детям стадион, там Мутко же в этом плане молодец. И с этим можно согласиться. Дальше вторая мысль, которую Фетисов развивает в этом своем...
семинаре.
Ну, семинар, скорее всего. На семинар это больше похоже, чем на лекцию. Как наладить отношения с НХЛ? Имеется в виду отношения по поводу переманивания игроков. Ну, понятно, что невозможно сопротивляться обстоятельствам неодолимой силы. А сегодня... наличие НХЛ и те обороты, которые есть у НХЛ, это есть так называемый форс-мажор, обстоятельства неодолимой силы. Потому что понятное дело, что никак ты того же Малгина, того же Овечкина и Жердева, и я эти фамилии могу называть еще минут 15, но времени, к сожалению, нет, не удержишь. И зарплата лучше, и развиваются они, как сказать, хоккеисты быстрее. И вообще НХЛ это НХЛ. Для хоккеиста это понятно. Это все равно, что...
это предел.
Да, да. Все эти требования по поводу того, что вот мы будем требовать, чтобы за каждого нам платили игрока по аналогии с европейскими футбольными трансфертами, где по 100 миллионов евро уже там такие цифры за КК, например, называются и так далее. Он предлагает вот что. Никаких трансфертных сделок и никаких детско-юношеских школ при клубах. Как это в Канаде происходит, это рассказывает Фетисов. И, в общем-то, это так оно и есть. Но существуют частные школы, которые готовят детей. Там есть система скаутинга, так называемого, и драфта. Если клуб может присмотреть себе новичка и вести его, потом где-то примерно $500 тысяч заплатить за еще сырого, не оперившегося юнца, но который подает от надежды, из которых 10%, то есть 50 тысяч долларов, пойдет прямиком детскому тренеру. Система четкая, работает без сбоев. Он предлагает вот такую систему ввести здесь. Соответственно, для того, чтобы можно было меняться, а меняться НХЛ будет, в том случае, если будет некая межнациональная хоккейная лига, которая, это еще одно предложение Фетисова.
Евразийская хоккейная лига,
которая бы имела некие ассоциированные отношения с НХЛ. Это здравая идея, потому что взять и плюнуть против ветра, это немного геройства, больше глупости. Ну и что они будут бодаться с НХЛ, что они, ничего не добьются. Масса, есть закон массы. Вот в карточной игре, например, у кого больше денег при прочих равных условиях, он обязательно выиграет. Это закон массы называется. Так и здесь.
Ничего. То есть только партнерство?
Только партнерство. И Фетисов это понимает и предлагает. Я думаю, что Фетисова в этом вопросе можно только поддержать. Тем более, что он довольно интересно проводит сравнение. Вот если в Канаде и в Соединенных Штатах любой клуб может стать чемпионом, обладателем Кубка Стэнли, в течение 10 лет собрать команду и выиграть, то в Европе он прав. Действительно, 3-4 клуба борются, и все, остальные прозябают, по большому счету. Все вот эти вот рассуждения, так сказать, и помогают мне ответить нашему уважаемому Ивану Второму. По поводу Швеции. Значит, он спрашивал, во-первых, как в Швеции обстоит дело. В Швеции обстоит дело следующим образом. Шведский социализм – это не просто фраза. Это действительно социализм. То есть, что касается подготовки подрастающего поколения, то это все социальные общественные фонды на уровне муниципалитетов. Катков там немереное количество, там несколько тысяч катков, которые, даже слово спонсируется здесь неприменимо, потому что они принадлежат муниципалитету из налогов. Налоги просто страшные, удушающие. В Швеции бизнес воет, стонет, но тем не менее терпит и платит, что деваться некуда. То есть, детям есть где заниматься. Дальше они попадают в клубы. Клубы довольно бедственное положение. Почему? И, кстати говоря, Фетисов тоже говорит, что у нас именно из-за этого, что мы нормально не работаем, нет звезд. Там Малкин, Овечкин, и то не до конца суперзвезды. А выигрывает, как он говорит, Чехия и Шведы выигрывают Кубки Стэнли в своих канадских американских клубах. И это правда. Так вот эти чехи, шведы, если мы говорим о шведах, то они в своих клубах, там Мальмё, Шелефтео, Лулио, Лександ и так далее, и так далее. Эти клубы, которые играют в высшей лиге, они едва сводят концы с концом. В низших лигах все убыточные клубы. И при этом они продают своих, как бы получают эти небольшие 100-200 тысяч долларов компенсации, но они живут за счет рекламы, у них есть какие-то поступления. Если лет 20-30 назад шведские клубы были полностью любительские, практически полностью, и, в общем-то, когда приезжали на, скажем, приз «Известия», я помню, 70-е годы, там, в начале 80-х, первые канадские профессионалы-легионеры шведы приезжали, а основная масса были так называемые любители, которые себя показывали на Кубке «Известия», на призе, или, скажем, уже на чемпионате мира, и потом уезжали в НХЛ. Но они были любимы. Кто был там плотником, кто пожарным и так далее. Ну, а свободное время сейчас такого нет. Они все профессионалы, но денег мало. То есть таких денег, как 70 миллионов у «Магнитки», 50 у «Салаватова», это там не снилось. Средний бюджет 5-7, ну, может быть, 10 миллионов евро, не больше. Я в евро считаю, хотя шведы еще, так сказать, пока кронами пользуются. Но я перевел уже в евро. Как они выходят из положения? Налоги адские просто. 50% подоходный, хоккей швед платит. Допустим, он получит миллион. 500 тысяч отдаст. Чтобы этот миллион заплатить, 1 350 000 должна заплатить команда, клуб. Еще 35% это так называемый единый социальный, у нас называется, единый социальный налог. Как они обходят? Так называемый у них есть артист-контракты. То есть они подписывают договоры с иностранцами, либо со шведами, которые давно живут за границей. На полгода. Соответственно, значит, это артист-контракт или шоу гастролеров еще называется. И, соответственно, он будет платить не 50% подоходного, а 15%. А 35% единого социального налога не платится вообще. То есть огромная экономия. В общем, за счет этого они как-то пытаются свести концы с концами. Но здесь есть очень важное уточнение. Предсезонные сборы, они должны быть вне пределов Швеции. И никаких выставочных матчей. Поэтому, так сказать, своих словаков, чехов, кого там они берут, они отправляют на родину, в Словакию, в Чехию, еще куда-то. Те там проходят подготовку или играют за свои клубы. Там один только пример приведу. Игрок Лулио, словацкий форвард Любош Бартичко, играл в Попраде. Это провинциальный городок Словакии. В общем, он все там вместо подготовки к сезону играет в чемпионате Словакии, уже приезжает готовый игрок в сентябре и включается в борьбу. К чему все это? Можно без громких слов и без этих бессмысленных трат как-то наладить и жить в хоккее. Вернемся обратно к публикации «Спортэкспресса» и к семинару Фетисова. И закончим с хоккеем и перейдем к очень важной вещи, которую сказал Фетисов вот в этом своем выступлении перед студентами. Буквально вот цитирую из «Спортэкспресса». «Сочи 2014 едва не проиграл из-за нашей группы поддержки». Группа поддержки в кавычках. О чем идет речь? О том, что вместе с основной группой, куда входил Фетисов, куда входили министры, куда входили Чернышенко, представитель заявочного комитета, ну и все эти люди, которых мы уже знаем, которые, в общем-то, своим трудом и с помощью Путина добились того, чего добились. Но там была еще группа людей, которые, в общем-то, провалили заявку «Москва-2012». Оказывается, они публично и бурно спорили, негодовали, ругали эту заявку, ругали презентацию и так далее. И дело дошло до того, что члены МОК, те, которые, так сказать, это все видели, уточняли вопрос.
Причем это публично было все, да?
Все, ну, у нас вообще-то, видимо, с коммунальных времен, когда вот коммунальные кухни, хоть, может быть, они уже на Рублевке имеют там трехэтажные особняки, но психология осталась прежняя. Устроить грандиозный скандал, побить ложки, подраться, потом облобызаться и пойти вместе я не знаю куда. В общем, как выясняется, не все было так просто. Вот так вот неожиданно с хоккейной темы мы перешли на тему олимпийскую, которая, конечно же, более сложна, более многогранна, более всеобъемлющая. И, в общем, на мой взгляд, тоже достойна освещение.
Ну, то есть все резоны, чтобы эксперт прессинга профессор Роберт Васкиричан подробно остановился на олимпийской теме в следующей программе.
Сегодняшнее телеобозрение Аркадия Ратнера можно рассматривать как своего рода подведение итогов летнего сезона с точки зрения его телевизионной привлекательности. И, конечно, умение программных дирекций разных каналов этой привлекательности добиваться.
Середина августа – время года, когда телевизионные спортивные программы всегда становятся интереснее. В мае, начале июня завершаются футбольные чемпионаты ведущих европейских стран, определены победители в НБА и НХЛ, соревнования становятся меньше, и все каналы охотно отдают свое эфирное время рыбалке, сумо, бодибилдингу, родео, а для ностальгически настроенной публики появляются на разные вкусы повторы событий последних дней или даже десятилетней давности. Конечно, в июне и июле нам обязательно покажут Тур де Франс, два крупнейших теннисных турнира, другие соревнования помельче, типа волейбольной мировой лиги. Возможно, я что-то забыл назвать. Но паузы между представляющими интерес зрелищами велики. И ни одну неделю болельщик, рассматривая программу передач на неделю, так и не сможет выбрать что-то по-настоящему интересное, чтобы день за днем подолгу засиживаться у телевизора. Но в начале августа спортивный календарь оживает. Напоминает нам, что в конце этого месяца, в начале сентября, начнутся интереснейшие трансляции на все вкусы. Мне всегда казалось, что международный спортивный календарь несовершенен, что в летние месяцы какая-либо из скромных международных федераций могла бы воспользоваться паузой и провести свой главный чемпионат, который обычно теряется среди более престижных. Но и будущая неделя, хотя интереснее предыдущей, только намекает зрителю, что вот-вот самое главное начнется. И уже начинается. Многочисленные, мало что значащие тренировочные игры футболистов, трансляции которых, не зная, чем насыщать программу, телекомпании расхватывают жадностью, теперь сменились, наконец, официальными матчами. В конце недели старт чемпионатов Англии, Германии, а матч за Суперкубок Испании «Севилья-Реал» напоминает, и в этой стране первый тур национального первенства пройдет в будущий уикенд. А пока уже на этой неделе зрители футбольного канала НТВ+, увидят с десяток матчей из разных стран и такие клубы, как Манчестер Юнайтед, Арсенал, Челси, Бавария, Лион. Решающие отборочные встречи Кубка УЕФА на наступающей неделе означают, что еще через неделю аналогичные игры начнутся в Лиге чемпионов. Конечно, мужские теннисные турниры серии «Мастерс» сами по себе события замечательные. Но все же самое главное – это открытый чемпионат США, он еще впереди. Кстати, турниры «Мастерс», о которых я упомянул, НТВ+, от давних своих зрителей, старательно прячет, настойчиво приглашая за дополнительные деньги подписаться на скромный канал НТВ+, «Теннис». И все трансляции популярной игры размещает там для очень скромной группы почитателей тенниса. Но если вы подписаны только на основной спортивный пакет этой компании, который сейчас привлекает подписчиков, скажем откровенно, только зарубежным футболом, одну игру из Монреаля, где играют лучшие теннисисты мира, вы все же увидите. Правда, в 8:30 утра. А товарищеские встречи между мужской сборной России с командами Латвии и Литвы которые телевидение показывает на этой неделе, напоминают не за горами первенство мира по баскетболу, так же, как участившиеся состязания легкоатлетов, в которых, наконец, принимает участие мощная команда США, готовят нас к великолепному турниру, где лучшие из лучших разыграют золотые медали чемпионов мира. Это событие начнется в конце августа в японском городе Осака. И волейболистки, сражаясь за гран-при, хотя это соревнование значительно интересное, все же держат в уме предстоящее первенство континента. Там одновременно будут отобраны первые европейские команды участницы Олимпийских игр 2008. Один чемпионат мира, правда, состоится уже в конце будущей недели. В субботу и воскресенье 11-12 августа финалы первенства мира по гребле на байдарках каноэ. Но все же, наблюдая за ближайшими трансляциями, не забывайте, что это только прелюдия к крупнейшим соревнованиям, которые не на час, а на значительно большее время будут усаживать вас у телевизионных экранов. Жаль, правда, что некоторые важнейшие турниры совпадают по срокам, и, вероятно, канал «Спорт», как всегда, не сможет все разумно разместить, ставя что-то в записи или отправляя репортажи глубоко за полночь. Вся надежда на «Евроспорт», который наверняка отберет только самое важное и покажет его достойно. А в конце непременное сообщение о любимейшем российскими зрителями зрелище – матчах футбольных клубов России. Не пропустите на будущей неделе игры и кубка, и первенство. Кубковую встречу в среду, матчи чемпионата, как всегда, в субботу и в воскресенье.
К сказанному Аркадием Ратнером можно добавить только постоянное сожаление о том, что общедоступным каналом не является Евроспорт. Программу же «Прессинг» мы, как всегда, завершаем новостями уикенда.
Формула-1. 11-й этап чемпионата мира Гран-при Венгрии выиграл пилот команды «Макларен» Льюис Хэмилтон, для которого эта победа стала третьей в дебютном сезоне. Вторым на финише был Кими Райконен «Феррари», третьим – Ник Хайфельд «БМВ». В очковые зоны также попали Фернандо Алонсо «Макларен» – четвертое место, Роберт Кубица «БМВ» – пятое, Ральф Шумахер «Тойота» – шестое, Ник Росберг «Уильямс» – седьмое и Хейки Каволайнен «Рено» – восьмое. В личном зачете Хэмилтон набрал 80 очков и опережает идущего вторым Алонсо на 7. На третье место вышел Райконен, у него 60 очков. В Кубке конструкторов по решению стюардов гонки очки Макларену не засчитаны. Тем не менее, команда сохранила первое место, 138 очков, на 19 меньше у Феррари, на третьем месте идет BMW 71. Результаты зачета Кубка конструкторов остаются предварительными до рассмотрения апелляции Макларена, которую тот подал на решение стюардов. Теннис. В воскресенье завершились мужской и женский турниры в Европе. В финале мужских соревнований в Сопоте испанец Томми Робредо добился победы над аргентинцем Хосе Акасуса 7-5-6-0. В Стокгольме в главном матче женского турнира польская теннисистка Агнешка Радванская обыграла россиянку Веру Душевину 6-1-6-1. А на турнирах в США определились участники финалов. В Сан-Диего Мария Шарапова одолела Анну Чеквитадзе 6-3-6-2. Еще одна россиянка Елена Дементьева уступила швейцарской теннисистке Патти Шнидер 6-7-0-6. В Вашингтоне все сеты полуфинальных матчей мужского турнира завершились тай-брейками. Результаты таковы: Энди Родик США, Ива Карлович Хорватия 7-6-7-6, Джон Айснер США, Гэль Манфис Франция 6-7-7-6-7-6. Волейбол. В Польше на первом этапе мирового гран-при, главного соревнования сезона среди женских команд, сборная США выиграла у команды России 3-0. Ранее американки выиграли у сборной Польши 3-2 и таким образом стали лидерами этого группового турнира. В заключительном матче они встретятся с командой Китая, которая обыграла сборную Польши 3-2, а россиянки сыграют с польками. Футбол. В центральном матче 19-го тура чемпионата российской премьер-лиги «Динамо» обыграл «Зенит» 4-2. В других встречах «Сатурн» выиграл у «Кубани» 2-0, «Амкар» одержал победу над «Лучом энергии» 1-0, «Ростов» и «Крылья Советов» сыграли в ничью 1-1, «Москва» взяла верх над «Рубином» 2-1. В субботу стартовал очередной чемпионат Франции по футболу. Результаты матча первого тура таковы: «Кан» – «Ницца» 1-0, Лиль-Ларьян 0-0, Монако-Сент-Этьен 1-1, Пари-Сен-Жермен-Сашо 0-0, Рен-Нанси 0-2, Валансьен-Тулуза 3-1, Бордо-Ланс 1-0 и Страсбург-Марсель 0-0. Вечером в воскресенье состоятся встречи действующего чемпиона страны Лиона с Ассером и Лимана с Муэцем. Москве на Кубке РЖД сыгран матч за третье место между «Локомотивом» и «Миланом». Основное время игры завершилось в ничью 3-3. Согласно регламенту, сразу была проведена серия пенальти, в которой точнее были футболисты итальянской команды 5-4. В финале встретятся мадридский «Реал» и ПСВ «Эйндховен». Международная федерация футбола ФИФА запретила Российскому футбольному союзу и Российской футбольной премьер-лиге увеличивать сроки летних дозаявок, то есть трансферное окно. 3 июля РФПЛ обратилась в РФС с просьбой увеличить трансферное окно, установив его сроки с 12 июля по 31 августа. РФС дал согласие, хотя для всех стран сроки, установленные ФИФА, не превышают одного месяца. Запрет ФИФА, о чем стало известно в Российском футбольном союзе 4 августа, его президент Виталий Мутко пока еще никак не прокомментировал.
Вы слушали 635-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3.07 и 10.07. С понедельника по пятницу дневные выпуски «Прессинга» в 12.50, а в субботу программа «Час прессы спорт» в 11.07 с повторами в 15.07 и в воскресенье в 2.07. Время всегда московское. Над воскресным прессингом работал продюсер Дмитрий Налитов. Подготовили и вели программу Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017. Бедным же не нравится ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».